И мы продолжаем разговор, который закончился у нас в прошлый раз на том моменте, когда Тито категорически разошелся со Сталиным в вопросах не только строительства коммунизма, но и пути отдельно взятой страны Югославии, которую он возглавлял. Продолжаем. И здесь у нас петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Максим, итак, ссора со Сталиным совершилась, но ведь и Сталин там вскоре умер.
Да, тут можно сказать, в какой-то степени Иосифу Броз Тито повезло, потому что отношения были крайне напряжены, и мы в прошлый раз как раз закончили историю прихода Броз Тито к власти к тому, что обострилось до такой степени, что советских спортсменов, проигравших в футбол югославским спортсменам на Олимпиаде в Хельсинки, ну вот готовы были, возможно, даже расстрелять. В итоге они остались живы, но расформировали команду, посыпались головы. До такой степени все это было Сталину категорически неприятно. Рассматривались варианты с физическим устранением Иосифа Броз Тита. В принципе, Сталину ничего не стоило и военное вторжение организовать, но его просто с 1950 года очень серьезно отвлекало непростая война в Южной, ну не в Южной, просто в Корее на том этапе, который тоже поглощал ресурсы и тоже все уже тоже не очень так просто было с китайскими товарищами, которые на словах-то демонстрировали свою дружбу, но укрепившись у власти с советской помощью, Мао Цзэдун тоже стал проявлять собственный нрав. Но это все возвращаясь к тому, что Сталин никакой не проницательный. В конце концов, он лично назначал Иосифа Броз Тита руководителем Югославской коммунистической партии. И вот, получается, ошибся именно в этом кадре. Есть был такой еще диктатор социалистический Януш Кадр. Вот там в Москве не ошиблись, назначив такого. Но это уже в Венгрии, соответственно. Но возвращаясь, в общем, к истории с Югославией, здесь мы рассказали уже о том, как Броз Тито пришел к власти. Он уже не молод. Ему примерно 50 лет было, когда он стал премьер-министром, министром иностранных дел, потом сам себя назначил президентом. Кстати, тоже такая яркая деталь, да? Не какой-нибудь там генеральный секретарь или какой-нибудь народный руководитель, предводитель, а вот просто и скромно президент. Сразу всем понятно. В отличие от Сталина, который тоже менял многократно название своей собственной должности, здесь вот президент, но при этом коммунистический президент. Ну так вот, мы уже не раз
упоминали. Давайте мы посмотрим на него как раз вот этого периода. Эта фотография была в прошлой программе, но сейчас давайте тоже напомним, как выглядел наш герой этим кадром. Это один из послевоенных митингов, поэтому тут в полувоенной форме, но в общем видно, что дядя авторитетный.
Это, безусловно, был авторитетный лидер, который пришел к власти. Ну, там без интриг, конечно, не обходилось, но в целом он же, как мы рассказывали, находился на каторге за свои коммунистические убеждения, на югославской каторге, еще когда это было королевство сербов, хорватов и словенцев на рубеже 20-30-х годов 20 века. Потом он несколько лет реально возглавлял партизанское движение в Сербии, очень, ну, в Югославии, соответственно, очень серьезно рисковал, немцы назначали за его голову серьезную награду, то есть это такой освободитель своей родины от немецкой оккупации, поэтому тут у него, ну вот когда сравнивают там, например, да, Путина с разными диктаторами, ну тут Путину просто не с кем сравниться, потому что свои убеждения он никогда не был, не то чтобы в тюрьме, даже никакого ареста, ни с каким арестом не столкнулся, и уж тем более никакого сопротивления никогда не возглавлял, никого в атаку никогда не водил, а у Иосифа Броз Тита все это было за спиной. Но, опять-таки, возраст, авторитет, связи в Москве, поэтому у него вообще там не было серьезных конкурентов в Югославии, хотя там было правительство в изгнании, в частности, были и другие известные лидеры партизанского движения, но вот Иосиф Броз Тито там был абсолютный номер один. Так вот, возвращаясь к предыстории, когда мы упоминаем разных диктаторов, мы говорим, что мечта каждого из них, ну, такая подсознательная, возможно, чтобы его именем было вот названо вот какое-нибудь течение, особенная какая-нибудь разновидность диктатуры. Это же вот так вот приятно. И такие люди есть. Мы рассказывали вот Перон, перонизм, Мао, будем еще рассказывать про Мао Цзэдуна, маоизм, ну, Сталин, понятное дело, сталинизм. Тут, кстати, у Путина побольше шансов. У него там есть особенности своей диктатуры, в том числе и в силу бездарности его. Так вот, ну и у Тита все неплохо в этом отношении, потому что то, что он в итоге построил из Югославии, так и называется весь этот режим титоизм. Это был уникальный по-своему режим, потому что, ну, марксисты, у власти коммунисты. Как правило, коммунисты погружают, ну, как минимум, экономику в разруху и в нищету, объясняя, что вокруг кольцо врагов, по-другому невозможно, надо только перетерпеть. Ну, тут вся наша советская история, тут вот на Кубу можно посмотреть, тут Северная Корея, жутковатый пример. А у, ну, буржуазных диктаторов получше бывает там с экономикой иногда, но вот у левых, у коммунистических, ну, безнадежно. А у Иосифа Броз Тита получилось так, что Югославия – это самое благополучное из вот поствоенных социалистических республик, где однопартийная вроде бы система, у власти несменяемый лидер, ну, понятно, все коммунисты, а при этом уровень жизни был недосягаемый для вот жителей Советского Союза, и только из-за того, что отношения в итоге после смерти Сталина Москвы и Белграда более-менее нормализовались, но настолько вот отдельно функционировал Иосиф Броз Тита, что так и не включали его в полноценную семью социалистических народов, в СЭФ он избегал, и у нас говорили, что витрина социализма – это вот ГДР. Благополучная, чистая, аккуратная, без ужасов коммунальных квартир и бараков. Это в разрушенной Германии, где вообще все было снесено. Но это все равно ничто по сравнению с тем, насколько благополучно было в Югославии. И экономика хорошая, и кто не ленивый, семья, соответственно, жила и в отдельном доме, и машина была, и по заграницам ездили. Ну и давайте тогда подробнее рассказывать, что же это такое, что вот титоизм называется. Но возвращаясь к тому, что отказался от догм, навязанных из Москвы Иосиф Броз Тита, и стал строить по-своему, и потом впоследствии объяснял, что вот когда-то, в частности, ведь у Маркса, как изначально написано, социалистическая революция, вот путь к коммунизму, он не может быть в отдельно взятой стране, это вот должно быть во всей Европе, объединение, интернационал, пролетариат, вот везде свергает власть капитала, а то по отдельности не получится, и вот строит новое общество. Потом Ленину пришлось все это менять, переделывать, переписывать, и Сталин потом тоже все это признал, что и в отдельно взятой стране можно строить социализм, а то как же это марксистские догмы-то разрушать. Ну, потом даже мы уже знаем, при Брежневе там и дошли до того, что, оказывается, можно и мирно сосуществовать с социалистическим и капиталистическим системам. Ну, так вот, а Иосиф Броз Тита придумал, что в каждой социалистической стране по-своему идут к коммунизму и по-своему реализуют марксизм и свои собственные методы для этого привлекают, и совершенно не обязательно вот каждый раз действовать с оглядкой на Москву, можно и ссориться с Москвой, ничего страшного, лишь бы вот был социализм с человеческим лицом. И здесь он, как я уже сказал, он добился поразительных успехов в этом отношении. Ну и вот сначала тогда про политическую составляющую, а потом уже к экономике перейдем, потому что, ну, все равно рискованно было, да, один на один оставаться с Москвой, мало ли там, как конъюнктура изменится, ну, ладно, Сталин параноик, умер в 1953 году, вроде бы можно было вздохнуть с облегчением, Тита оперативно встретился с Никитой Хрущевым, быстро они нашли общий язык, относительно там задружились, но давление-то Москвы все время присутствовало, ну так давайте как-то вот сближаться, давайте вот у нас социалистическое разделение труда, сообща будем бороться с империалистическими хищниками. Ну, в Москве-то привыкли брать под козырек, что вот если, например, Москва враждует с Америкой, например, на территории Кореи, то тогда все должны в это включаться. А вот здесь Иосиф Броз Тита придумал такое преступное, да, оппортунистическое с точки зрения Москвы движение, оно так и называлось движение неприсоединения. Вот есть Москва, есть, соответственно, у нее полуколонии, все жесткая вертикаль власти. Если кто-то не послушался, как, например, в Будапеште в 1956 году, когда началось реальное антикоммунистическое восстание, там Москва жестко, не задумываясь, вводит танки, вводит воинские части, убивает людей прямо вот на улицах Будапешта. И еще это все, ну, понятное дело, должны одобрить лидеры социалистического мира. И вот на том этапе, ну, может быть, Иосиф Броз Тита еще не чувствовал себя очень уверенным, он тогда поддержал, что да, вот это все что-то неправильное, это вот реакционные силы. Но впоследствии, например, вот только он, по сути, мог позволить себе такую фронду осудить ввод советских войск в Прагу, ну, это, соответственно, уже конец 1960-х годов, что было, ну, неслыханно. Как же так? Что же это такое-то творится? Тем более, что тогда у Москвы все было даже получше организовано, потому что надо было, потому что вошли не только советские танки, а еще танки Народной армии ГДР, а еще вот и польская армия поучаствовала в подавлении Пражской весны. А Ростита публично говорит, а я все это осуждаю. Это все неправильно. Что же это вот? Разве можно так вот со своими вот союзниками, социалистической стороной? А нельзя ли было прислушаться к народу? Причем самое обидное для Москвы, наверное, было в том, что к тому-то этапу Иосип Броз Тито был, конечно, безусловный диктатор со своим собственным культом личности, расправлялся там по мере возможностей с теми, кто не внушал ему доверия, но как и должно быть. Мало ли там тебя кто-нибудь подсидит. У него не было, конечно, кровавых репрессий или масштабных репрессий, не такой уж он параноик был, еще раз повторюсь, пользовался очень серьезным авторитетом, но тем не менее вот так вот открытые возражения, что кто-то ему, будет его кто-то поучать, неправильным строим социализм, или вообще не надо такого социализма, или скажет, надо с Москвой теснее дружить, союзничать, ну как-то вот в основном культурно-деликатно в отставку отправят или снимут с постов. Тут, кстати, члены Политбюро тоже преуспели в этом, задвигая друг друга. Брежнев, вот какой оказался способный. Ну, Хрущев, мы тоже рассказывали в предыдущем цикле, когда вот голосование, потом переголосование, потом пленум против пленума, ну и вот расправляешься со своими недругами, но без кровищи. Так вот. Вот это движение неприсоединения, оно страшно злило Москву, конечно же. Что это такое? Что вот мы не хотим участвовать в этом вот противостоянии таком открытом, который регулярно обостряется, вдруг какой-нибудь карибский кризис, вот мир находится на грани Третьей мировой войны, а надо мирно все урегулировать. Вот надо всегда искать компромисс. Вот мы, например, в Югославии, вот смотрите, у нас 6 республик, у нас реальная федерация, не такая, как в Москве, абсолютно декоративная, у нас братская семья народов. У нас, например, в Югославии никто не притесняет людей по религиозным мотивам. Ну, притесняли, конечно, но без такого размаха церкви не взрывали, такой вот оголтелой антирелигиозной пропаганды не было, поэтому вот можно было венчаться по православному обряду, по католическому обряду, можно было хоронить родственников по мусульманским обрядам, и тебе за это ничего не было. То есть такая демократия удивительная для, например, Советского Союза. Ну и, соответственно, вот этот как пример, вот мы в Югославии, например, у нас же еще народная армия настоящая, не то чтобы мы же не как, например, болгары или венгры или румыны, мы не были сателлитами гитлеровской Германии, мы боролись, ну там, конечно, были коллаборационисты, вот я уже упоминал, усташи, с которыми враждовали партизаны Иосипа Броз Тита, и еще там с другими движениями они враждовали, но в целом вот это проверенная народная армия, опытная, испытанная в боях, ну, казалось бы, почему бы вот ее не использовать, ну, ладно, там, Корея далеко, а что вот у нас тут под боком, Албания, Седьмая Республика, присоединить ее, тем более, что там какой-то невменяемый диктатор Энвер Хаджа, может, тоже потом как-нибудь расскажем, который как раз-таки и всех боится, все на него хотят напасть, а что вот нам не присоединить, у нас тем более в Косово албанцы живут. Ничего этого Иосип Броз Тито не делал. Не было у него вот этих вот амбиций куда-то вот вмешаться. Это тоже было необычно. Китай-то охотно отправил в итоге в Корею миллион своих солдат вот в начале 50-х годов во время Корейской войны. Или Фидель Кастро отправлял сотни кубинцев куда угодно. В Латинскую Америку Южную или в Мозамбик, или в Анголу. Братская помощь. Ну, я уж не говорю про Советский Союз, который там любое вторжение мог оправдывать интернационалистическими какими-то убеждениями. Один только Афганистан чего стоит.
Давайте мы сейчас посмотрим на одного из союзников, которых нашел себе Тита, но перед этим я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Все подробности, конечно же, в описании программы, и можете просто смартфон навести на QR-код, и все у вас появится, и вы сможете сделать донат, присоединиться к тем нашим зрителям, слушателям, которые помогают нам работать, и которых мы постоянно... Вам спасибо, и если не получается помогать нам деньгами, то помогайте, пожалуйста, подписками и лайками. Нам это тоже очень-очень помогает, нам это очень важно. Продолжаем. Вот, в частности, один из соратников, это он тут только, к сожалению, повернулся боком к камере, но, тем не менее, можно разглядеть, он в шапочке. Это, по-моему, индонезийский руководитель Сухарта.
Ну, диктатор тоже не демократический никакой лидер, но вот эти вот диктаторы, ну, Сукарта-то там пожестче, конечно, был, но, тем не менее, вот эта благодатная тема, не надо на нас давить из Москвы или из Вашингтона, нам самим виднее, как нам жить, как нам вот строить свое социалистическое государство, а может быть, и не социалистическое, мы вот мирно со всеми уживаемся, и действительно, в итоге, когда... К этому движению присоединения еще примкнули такие достаточно серьезные многолюдные страны, как Индия. Ну, нельзя уже было все это игнорировать. Но главное, что в этом во всем выиграл, например, Иосиф Броз Тито, понятно, что все это нервировало, очень нервировало и Москву, и Вашингтон. Ну, он же не агрессивный был, вот он не говорил, что ставим перед собой главной целью разрушить мировой империализм или там проклятия какие-нибудь в Москву. Он тоже не посылал. И он на этом... очень ловко спекулировал. Вот кто ловкий и умелый политик международного уровня. Но это опять-таки все возвращаясь к Сталину, который в страхе-то мог, конечно, держать кого угодно. А если руки короткие не дотянутся, так и все. Никто с тобой специально дружить не будет, потому что только нервируешь. И предложить тебе, соответственно, нечего. А здесь вот этой своей ловкой, изворотливой политикой Иосиф Броз Тито... как будто бы он находится в колебаниях. С Москвой у него отношения напряженные, соответственно, надо искать пути сближения с Западом, с этим пресловутым. И здесь вот, ну, просто достаточно привести пример про вооруженные силы, но ведь где самое серьезное вооружение можно было приобретать, если ты социалистическая страна? Понятно, что не в капстранах, понятно, что в Москве современные артиллерийские системы или современные истребители, ну так все и было долгое время, а вдруг отношения испортились, а вдруг Москва сама запланирует специальную военную операцию, чтобы в Югославии порядок навести, и здесь Иосиф Броз Тито еще в 50-е годы нашел себе союзников в виде американцев, которые поставляли ему оружие, поставляли технологии, ну впоследствии в Сербии, не в Сербии, в Югославии наладили выпуск собственных, ну, по тем временам достаточно современных истребителей-бомбардировщиков, наладили производство собственного тяжелого вооружения, и более того, с помощью этих технологий превратились в одного из крупнейших экспортеров оружия в мире, но, опять-таки, для тех же самых стран неприсоединения. Но вот эта вот история с Вашингтоном, который, получается, за свой счет содержит народную армию Югославии, но если не зарплату офицерам платит, то хотя бы вооружение, понятно, начинает нервировать Москву. Понятное дело, если там не такие параноики, как Сталин, а люди, ну, как минимум, больше здравого смысла, как Хрущев, ищут пути сближения, ну, давайте тоже, зачем вот нам враждовать, ну, зачем вы вот обращаетесь к Вашингтонский обком, если у нас есть свой Московский обком. И тут Иосиф Броз Тито тоже, конечно, да, давайте искать пути сближения, нефть по большими скидками, по хорошей низкой цене, нам бы очень в Югославии пригодилось, а мы, соответственно, в каких-нибудь учениях примем совместное участие, лишний раз в Вашингтон не полетим. Ну и вот это все продолжалось у Иосифа Броз Тито, соответственно, десятилетиями. Вот такая вот потрясающая
Давайте, вот система. Один из этих примеров, здесь просто очень, очень милая фотография прямо, это с президентом США Никсоном.
Ну, с ним и советские руководители встречались тоже с американскими президентами, потом, когда было потепление, и Хрущев, и Брежнев встречались. Но вот как Иосиф Броз Тито, который умудрялся то встретиться с американским президентом, то с советским коммунистическим лидером, и тоже все это будет с улыбками, никакой вражды, никаких проклятий, и как вот он этим ловко и пользовался в итоге для вот экономического выигрыша своей страны без всякого там лишнего милитаризма. Тут надо, ну, получается, отдать должное. Мы не то чтобы оправдываем его диктатуру, но это была такая гуманная диктатура лайт, что, еще раз повторюсь, совершенно уникально для марксистов, для тех, кто вот строит социализм и рассказывает, что а дальше у нас будет коммунизм. Потому что вот, переходя, соответственно, от истории с внешней политикой, в которой у Иосифа Броз Тито получилось, что друзья все. Вот у него со всеми хорошие отношения. Так или иначе, причем могут быть самые разные формы. Давайте немножко наперед забегая, просто такой пример приведем. Ну, там от Америки оружие, от Советского Союза дешевую нефть. А что вот можно предложить для связи с ГДР? И многие советские люди знали, что вот можно по культурной линии такой уникальный обмен осуществлять, потому что знаменитый, культовый, по-своему, в Югославии актер Гойко Митич сыграл во множестве ГДРовских фильмов про ковбоев и индейцев, но он там, понятно, индейца, смуглого такого, ловкого, атлетического, и миллион советских зрителей тоже его знали. И это тоже такой вот уникальный экспортный товар, такая вот визитная карточка, потому что я еще когда был советским пионером, и мы выменивали у наших по переписке ГДРовских товарищей вот эти открытки, карточки, календарики с Гойко Митичем. Это была такая валюта пионерская той эпохи, и все мы его знали. Вот не уверен, что были такие культовые актеры, но такие атлетические, да, которые там прыгают с лошади на лошадь. А кто вот из советских актеров, ну, чтоб вот плеяда такая, да, сложилась. Ну, так вот. К экономике, соответственно, раз уж мы перешли, как же тогда все это благополучие можно было сложить? Тут опять все совершенно невероятно. Очень отличающие марксистские страны то, что получилось у Осипа Броза Тита. Ну, понятное дело, Советский Союз – железный занавес. Попробуй убеги из Советского Союза. Такие сложнейшие, редчайшие, уникальные случаи, когда кто-то там из иллюминатора, из моряков выпрыгивал, плыл там по 100, по 200 километров по морю, когда кто-то там по льду с трудом мог переходить или на какой-то яхте переправиться. Но все это редчайше, это очень редко. И ну, это все классика жанра, соответственно, да, что советский пограничник Карацупа задержал там больше 200 нарушителей. Просто 199 из них это люди, которые пытались сбежать из Советского Союза и были пойманы. Еще более, наверное, по-своему жесткая история это ГДР, это Берлинская стена. Это вот драмы людей, которые пытались там по канализации перебраться из социалистического рая, на воздушном шаре перелететь. Сотни людей погибли за десятки лет существования ГДР. И вот, ну, я уж не говорю про Северную Корею, где просто такой огромный концлагерь. И вот Югославия. А железного занавеса нет. Любой житель Югославии имеет полное право без особенных проблем, даже если ты военнослужащий, ну, то есть у тебя есть карточка там, ты должен как будто бы в Югославии оставить адрес, где ты будешь находиться за рубежом, вдруг война, вдруг тебя там призовут. А так, пожалуйста, поезжай. Никаких вот серьезных ограничений, как уже даже в Советском Союзе, постсоветском Союзе, так называемые вот ограничения, что секретные войны, тайны какие-то, знаешь, ограничения на выезд. Причем, ладно, там в капиталистический мир, а и в ГДР нельзя, например, было, или закрытые города. Ничего в Югославии такого не было. И это касалось не только туризма. То есть мало того, что граждане Югославии, ну, если деньги, конечно, есть, могли поехать в путешествие в капиталистический мир, так они еще могли устраиваться на работу, где им заблагорассудится. И в итоге, ну, когда Иосип Броз Тито пришел к власти, население Югославии было около 15 миллионов человек, к моменту смерти его около 20 миллионов человек, и около миллиона жителей Югославии практически вот не менялась эта цифра на протяжении многих лет, работали за рубежом, ну, в основном, соответственно, ФРГ, в стране капиталистического мира. И не просто работали, они же, ну, как это обычно происходит у гастарбайтеров, они же отправляли часть заработной платы, ну, там-то, понятно, более высокая заработная плата, на родину. И там до миллиарда долларов приходило в Югославию, ну, как это тоже полезно для экономики, когда отправляют жене, детям, родителям, брату, сестре, ну, и как мечта у любого, у любого настоящего патриота, подзаработать деньжат и вернуться на родину. Ну, так не всегда получается. Ну, у кого-то получается и дом, соответственно, построить. И это тоже все, ну, фантастика какая-то. Вот особенно на примере Германии, разделенной Берлинской стеной. Сначала же прозрачная была, с конца 40-х годов, начала 50-х, просто из ГДР люди все уезжали, 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 уезжали и не возвращались. Ну и в конце концов Берлинскую стену построили. А Иосип Броз Тито не боялся. И не случилось такого, чтобы все жители Югославии сбежали. Нет, не сбежали и возвращались, и доверяли, соответственно, своему, получается, правительству, что есть возможность заработать. Ну вот и поехал. А если у тебя зарплата еще, ну, особенно все это было, конечно, заметно по сравнению с Советским Союзом, в Сербии-то повыше был уровень жизни, но все равно это было видно, что зарплаты более приличные, ну, и у тебя больше шансов заработать вот реальный капитал, с которым ты потом возвращаешься на родину, строишь большой дом, ограничений нет. Это не Советский Союз, где, ну, личный дом, это такое все что-то необычное, особенно в традиционной вот. Не в странах Балтии, например, где там получше с этим было, а вот в бывшей внутренней царской России. Вот квартира еще, да, и хорошо, если не коммунальная квартира, а в Сербии не было таких проблем. И любой, мечта любого серба построить собственный дом, ну и жили в собственных домах. И все это было. получается. Ну, почему вот лишний раз и туристические поездки в Югославию как раз они были при советской власти, но под контролем, и неудобно было все это показывать, потому что у советских граждан возникали удивительные вопросы. А что, так можно было? Потому что там еще, помимо всего прочего, там же не было вот такого махрового социализма, в котором вот родились мы, когда все жестко структурировано, все жестко национализировано. А в Югославии, да, мелкий, но бизнес частный мог быть. И по очень простому тоже критерию. Не как-то запутанно, с лицензированием, с какими-то ограничениями, а по простой понятной формуле. Не больше 5 наемных сотрудников. Ну, то есть это какая-то небольшая мастерская, частное кафе, небольшой частный ресторанчик, какая-нибудь небольшая фирма. Но для мелкого бизнеса это нормально. Но не могло быть никакого мелкого бизнеса легального в Советском Союзе. У цеховиков, ну, это все спекуляция, соответственно, называлась. Там действовали какие-то артели отдельные, но только в очень узких сферах тоже в любой момент могли разогнать. А тут совершенно легально, пожалуйста. Ну, более того, еще система, которая действовала в промышленности, тоже совершенно невероятная по советским меркам, потому что там не просто на словах было рабочее самоуправление, у нас же тоже как будто было, вот партком, приходишь, жалуешься, вот к тебе прислушались, десятки советских фильмов про это есть, а там самоуправление реально реализовано, когда работники какого-то предприятия, ну уже, понятно, что не сельское, а промышленное предприятие, фабрики, принимают личное участие, голосуют. Как распределять прибыль? Не всю, конечно, а часть. Ну, там, например, в пределах там, 20%. И реально можно на это влиять. На что? На повышение зарплат. Что всегда нервировало. Они же все зарплату только захотят получать, а не то, чтобы там инвестировать в оборудование. Но в итоге получалось, что и это действовало, и хватало периодически рабочим понимания для того, чтобы надо обновить где-то производство. Потом они, конечно, начинали влиять, то, что там от чего падали бы в обморок красные директора советские уже. А зачем вот у наших руководителей столько заместителей, секретарей? Явно вот этого можно сократить, вот этого сократить. Соответственно, еще больше денег у нашего и больше прибыль будет предприятие. И мы сможем построить, например, и мы на это влияем. Вот выбираем, что там, бассейн или детский сад, или стадион, или устроить нам, или построить дом отдыха на эту прибыль. И это рабочие реально голосуют. Ну, чего у советских не было вообще, кроме вот этих показанных фильмов с партийными собраниями. Более того, получалось, что сохранялась конкуренция между этими предприятиями в Югославии. Ну, конечно, не полноценная, не настоящая капиталистическая, но тем не менее конкуренция была. Получалось, что надо как-то бороться за качество продукции. Опять-таки, раз нет такого жесткого железного занавеса и не вот смертельно регулируется все плановой экономикой, грубо говоря, там руководители, ну и рабочие, соответственно, могли сами налаживать горизонтальные связи, сами искать поставщиков сырья, сами заботиться о сбыте продукции, в том числе и в западные страны. Ну, а в западные страны, значит, надо заботиться о качестве. Значит, у тебя и уровень производства должен быть высокий, более высокий. Ну, чудо не происходило, не то чтобы там появились какие-то супербренды на западном рынке, а на советском появились. И это вот тоже, ну, я в детстве знал, и, может, кто постарше помнит, такое вот понятие «югославская стенка». Это что-то было немыслимое, как вот образец фантастической роскоши. Потому что вот в Югославии придумали делать, ну, это такая система шкафов, если кто не знает, которая занимает всю стену в обычной квартире, ну, может, даже в коммунальной квартире, где предусмотрено, где одежду хранить, а где книги, а где стеклянные дверцы, а там хрустальные сервисы и бокалы, а еще там опускается такая полочка, это как барная стойка, а там еще какая-то непочатая бутылка стоит, и все это вот удивительная роскошь из цельного дерева, не ДСП. В всяком случае, поначалу было, и чтобы все это получить, надо было очереди, талончики, страшнющий дефицит и еще переплачивать. И все это советские фильмы, кстати, тоже попадало, чтобы такую стенку, ну, там еще потом конкурировали с ними, с югославскими, ГДРовскими, и все это, опять-таки, как вот советские люди воспринимали, сами-то не можем наладить, а вот у югославов получается. Но это вот, ладно, там в семье, а я тоже помню, ну, какая-то, может быть, советская реклама, она была, не то чтобы ее не было, но очень своеобразная, когда по радио, ну, как радио, на кухне радиоточка у каждого почти советского человека, который почти никогда не выключают, что-то там само по себе бубнит, и вот ленинградское радио, и там «Послушайте рекламное объявление. В универмаг Фрунзенский поступили сапоги женские, демисезонные, ну, там дальше размеры, цена там сколько-то рублей пара, и это все тоже все, надо все бросать, бежать, югославские сапоги. Это вот для советской женщины показатель высшего качества. Но другое, ты все равно итальянский ты нигде и не купишь, не найдешь. А югославские, да еще с удобной колодкой, да еще вот они белого цвета могут быть, ну что-то тоже там все немыслимо. И все это вот на советском, ну рынком это сложно назвать, но в советских магазинах присутствовало. Причем как? Тоже не... Ну, там же торговля была своеобразная. В Москве, например, был целый магазин большой, который так и назывался «Белград». И там, соответственно, были представлены товары, привезенные из Югославии. Ну, на все случаи жизни. И посуда, и мебель, и текстиль, все что угодно. И там давка почти всегда. Можно брать все, что вот там получается, если у тебя там не по талончику, а вот надо там встать в очереди. Причем примерочных даже не было. Можно смело просто брать любую там кофточку, неважно какой размер, потом обменяешь. Но это вот... У писателей советских тоже там можно встретить, и в Ленинграде тоже был аналогичный магазин, а в других городах не было. Они должны были приезжать в Москву, чтобы что-то югославское купить, к себе привезти, и все это, еще раз повторюсь, немыслимо. Что вот мы, например, можем купить в Северной Корее сейчас? Вот какой вот такой вот уникальный товар? Да и при советской-то власти, что там можно было найти? Ну и, соответственно, то, что... Но это уже и Советский Союз так или иначе повторил, Иосиф Броз Тито тоже позаботился, например, целиком купить автомобильный завод «Фиат» и наладить производство у самих, у себя, чтобы наши вот югославские рабочие тоже могли покупать автомобили. Ну, там все равно не хватало, тоже был дефицит, но они могли привозить автомобили, купленные ФРГ, например, «Мерседес», «Опель» и «БМВ», что тоже невероятно, особенных ограничений не было. И все вот такая вот, что должно было бы быть витриной социализма, тем более, что экономика поначалу действительно росла.
И возвращаемся. Я давайте сразу покажу фотографию. Мы упоминали о Советском Союзе и о том, как была представлена в СССР югославская продукция. Ну и сама Югославия тоже была представлена. Вот у нас здесь товарищ Тита и товарищ Брежнев приветствуют трудящихся Киева. Ну или трудящиеся Киева приветствуют Брежнева и Тита.
Да, вот так вот все красиво и мирно приходилось в Москве. Получается, неприятно же, да? Не присоединяется Иосип Броз Тито, полноценно не вливается в эту братскую семью социалистических стран, не хочет входить в СЭВ, Совет экономической взаимопомощи, не хочет входить полностью в Варшавский блок военный, а все равно приходится с ним дружить, так еще и чего-то у него покупать, потому что все это советские люди сметают, просто не глядя. Если получится, возьмут 2, 3, 5, если деньги еще, соответственно, есть. А в огромном Советском Союзе вот какие-то категории товаров вообще не получалось нормально производить. Ну, вот, соответственно, дружить. Ну, еще раз повторюсь, еще, конечно, Иосип Броз Тито, ну, настолько был вот ловкий политик, не молодой ведь уже, и с ума не сошел. И вот до последнего все вот умудрялся как-то и нашим, и вашим, и только выигрывать от этого, ну, и для своей страны. И вот все равно сбои-то происходят, экономика там все равно же кривая, неполноценная, социалистическая, перекосы, все равно в ней давали о себе знать. Иосиф Броз Тито тоже придумал прекрасный способ, как вот продолжить рост, как вот получать средства на все равно инвестиции, ну, получается, государственные, да, в том, чтобы строить современные производства, современные дороги, современные электростанции, покупать современное оборудование на Западе, брать у этого самого Запада в долг. И опять-таки у него же вроде экономика неплохая, страна не изгой, конфликтов нет. И вот, ну, он там набрал потом нормально долгов на миллиарды долларов к концу своей жизни, и тоже забегая вперед, как это выглядит в глазах многих обывателей. Все было хорошо при Иосипе Броз Тито, уровень жизни только повышался, продукты, голода вообще никакого не было, продукты есть, за границу ездить можно, а вот Иосип Броз Тито умер, и вот начались проблемы, а потом еще и конфликты, а потом гражданская война, значит, Иосип Броз Тито был молодец, а на смену ему пришли не пойми кто. И то, что вот он, ладно, там зацементировал проблемы межэтнические, но то, что вот экономически просто он набрал несусветных долгов, которые рано или поздно надо было бы отдавать, или потом уже тебе жестко Международный валютный фонд говорит, что хотите получить новый транш на погашение, соответственно, просто чтобы платить за долг, проводите реформы, приватизацию какую-нибудь проводите, зарплату снижайте, в конце концов, армию сокращайте. То, что в Югославии там до половины бюджета уходило на содержание армии, как неудивительно, И, получается, Иосип Броз Тито все это как-то вот мог выкручиваться, все это просто оставил потомкам. Но в глазах обывателя, ну, все это, что ждет россиян, которым будет казаться, что при Путине-то было еще и ничего, когда он проест, все накопления, фонд национального благосостояния, никаких инвестиций серьезных не делая в экономику, а потом будет казаться, что при Путине-то как-то жили, а то, что вот ему страна... От него страна останется разоренной, да, с гигантскими долгами. Ну, кто ж там заранее-то про это думает? Ну, примерно так же вот и коммунисты оставили рухнувший Советский Союз в 91-м году только с огромными долгами и с копеечной ценой на нефть. Ну, вот дальше, вот начало 90-х, окажется, что при коммунистах было хорошо. Ну, так вот, еще важно про сельское хозяйство тоже, потому что он же сам выходец из деревни. Казалось бы, вот уж там-то какие эксперименты можно было проводить. Мы уже рассказывали про Пол Пота, который просто придумал, в городах жить никому не надо, все должны жить в сельской местности, рыть каналы, а кто в очках или кто кочевряжется, сразу убивать, да и вообще лишних можно переубивать и вот перевоспитать их таким образом. Но ничего, конечно, подобного у Иосипа Броз Тита не было. Понятно, там не могло быть никаких латифундий. И поначалу, особенно под давлением Москвы, он пытался провести некое подобие коллективизации, но очень быстро от этого отошел, никакого принуждения, конечно, никакого раскулачивания. Да, были ограничения. Одна семья, например, не могла владеть больше, чем 10 гектарами. Но, во-первых, сама по себе Югославия, там неплохой климат, есть хорошие земли, климат в целом мягкий, растет виноград, растут фрукты, если не лениться, вполне себе можно там даже с 2 гектаров обеспечить и себя, да еще и еще оставшиеся излишки продавать, поэтому голод там был исключен. А дальше влияли, ну, сравнительно мягкими методами, то есть стимулировали создание кооперативов. И, например, ну как, фермер-одиночка не мог до 60-х годов трактора себе купить, с лошадью, пожалуйста. А хочешь трактор, вступай, соответственно, в кооператив. Ну, некое подобие колхоза, но все-таки не то же самое, что колхоз, и то. И потом с конца 60-х годов тоже были разные послабления. В общем, здравый смысл какой-то присутствовал во всей вот этой экономической политике Иосипа Броз Тита, потому что, ну, ситуация, когда Советский Союз покупал зерно у капиталистических стран десятками миллионов тонн, начиная с Хрущева. Ну, слава богу, голод исчез, и было, что Западу продать нефть. Но в Югославии, конечно, ничего подобного не происходило. Какую-то часть качественных товаров, понятное дело, приходилось покупать на Западе, но не миллионами тонн покупать у них пшеницу, чтобы хлеб печь потом для своих социалистических граждан в своем социалистическом раю. И все это вот удивительным образом, еще раз повторюсь, что если Броз Тита, он прожил длинную жизнь, больше 80 лет, но вот до конца оставался таким достаточно вменяемым человеком, при этом, при всем, сам он, ну, тоже, конечно, расскажем, это вовсе был не какой-то аскет, ничего подобного. Он любил хорошо одеваться, что были дорогие костюмы от лучших итальянских брендов. Но потом, когда ты диктатор, у тебя же должны быть какие-то слабости. Я, кстати, уже упомянул одну, цветы любил, но это очень безобидно. Вот Сталин бы любил цветы, да, посвящал бы вот этому время, а не то, чтобы проскрипционные списки составлять или изводить своих ближайших людей, репрессии кровавые, кошмарные там устраивать уже после войны. Как вот там ленинградское дело, там 50-го года, совершенно немыслимое уже. Ну так вот, а здесь, ну вот если уж Иосип Броз Тита и не экономил на чем, ну, конечно, не только на цветниках, очень любил красивые дорогие автомобили. Огромная коллекция. И лично любил поездить, питал слабость. Ну, понятное дело, особняки. Понятное дело, тоже закрытая территория. Там туда просто простой народ не пускают. Ну, вот в Югославии много мест, где можно было красиво, с видами на Адриатическое море, с видами на горы, средства на это на все есть. Ну, и ты, соответственно, живешь благополучно, хорошо питаешься, но без паранойи. Без вот этой клиники, понятно, продукты высшего качества. С этим, конечно, у Иосипа Броз Тита тоже все было в порядке. Но еще раз повторюсь... Слушайте,
а давайте еще раз покажем фотографию Броз Тита, а на этот раз с другим видным любителем автомобилей. Это они вместе с вполне узнаваемым Леонидом Ильичем Брежневым в машине, как я понимаю, как раз югославского производства. Это одна из вариаций Фиата тех времен 70-х годов.
Ну, мы, если вдруг кто-то не в курсе, до сих пор тоже можем смело сказать, что все вот эти советские «Жигули», «Копейка», ну, двойка там, это, соответственно, с большим кузовом, и тройка-четверка, и шестерка, и семерка, это все разновидность одной и той же модели «Фиата», где косметические изменения в виде немножко других фар, то круглых, то квадратных, а принципиально ничего не менялось. И вот какая, как некоторые думают, надежная была вот придуманная советскими инженерами машина, ничего там советского серьезного не было, все просто готово и куплено в Италии, построено в городе Тольятти, ну, соответственно, это именем главного итальянского коммунизма, коммуниста город назвали. Но нечто подобное было и в Югославии, только там, по-моему, еще из-за того, что и конкуренция была, и можно было привозить, свободно покупать западные иномарки, ну, подержанные, как правило, ну, и все это заставляло еще и получше работать и местных автопроизводителей. Тут еще тоже, кстати, можно напомнить, что сам ведь Йосип Броз Тито много лет, когда не хватало денег, шел работать на фабрику или на судоверфь. Он был квалифицированным слесарем, мог работать на станке. Не такой вот буквально профессиональный революционер. И, соответственно, если он приезжал куда-то на производство, так мог что-то и по делу спросить. Ну вот как Путин что-то по делу спросит, да и поедет ли он вообще на производство? Там же вокруг него будут декоративные только рабочие, все в звании, наверное, не меньше, чем майор. Вот у Иосифа Броза Тита все это очень отличалось. Ну вот странно, что я защищаю диктатора, настоящего диктатора, и репрессии у него были, хоть и не кровавые, но это все в сравнении, потому что в нашем печальном случае, в нашем родном отечестве, на фоне Ивана Грозного или Сталина все выглядят получше. Ну вот такая печальная у нас реальность. Так вот мы должны всем показывать пример, как не надо было бы жить и функционировать. Но, конечно, не все было так безоблачно в этой жизни, в Югославии, потому что никуда не делись старинные, многосотлетние проблемы, в том числе межэтнические. Несмотря на то, что я это уже упоминал, в основном большая часть населения говорила на славянских, очень похожих языках, и тогда еще сербско-хорватский у нас преподавали как один и тот же язык, от которого отличается, но не сильно. Славянский или македонский, македонский поближе к болгарскому, а сербский, черногорский – это вообще почти одно и то же. Ну так вот, но тем не менее были, и они сохранялись, люди-то свою самоидентичность давно осознавали, например, религиозную. Кто-то столетиями был в католическом мире, соответственно, там римский папа, соответственно, епископов назначают, по латыни читают, кто-то сохранил православие со времен Византии, а кто-то пока почти вся территория, ну, вся территория на каком-то этапе была под османским игом, перешел в ислам и остался, соответственно, мусульманином, это вот боснийцы в первую очередь. И все вот эти проблемы, все это напряжение и конфликты, которые случались со времен Второй мировой войны, они никуда не делись. И этот национализм, кто главный, кто истинный, чьи художники или писатели лучшие, кто там реально отстаивал независимость, а кто был коллаборантом. Но все это как-то вот умудрялся Йосип Броз Тито сдерживать, в том числе и потому, что там была реальная автономия у регионов, когда преподавание велось на своем языке в школах, в университетах, своя литература, когда все это не жестко подавлялось, но у нас, если в союзных республиках еще что-то присутствовало, то в автономных, ну вот это печальная реальность, это мы знаем, в школе-то все равно будет преподавание на русском языке, и все равно ты забываешь свою культуру, свою идентичность, империализм такой настоящий. И несмотря на то, что в Югославии большинство-то были все-таки сербы, но тем не менее, вот эта автономия позволяла сглаживать все эти противоречия. И в 70-е годы были выступления, были какие-то, ну, не доходящие до серьезных беспорядков, но какие-то попытки против чего-то протестовать в Югославии. Соответственно, вот хорваты вспоминали, что они больше прав должны иметь, или словенцы, которые совсем на северо-западной окраине. Это очень перспективно. Словенцам пригодилось, и Ингерманландии, нашей родной Ингрии тоже, я надеюсь, все это пригодится, потому что к ним поближе и Швейцария, и Австрия, и Италия. Ну так вот, но тем не менее, Иосиф Броз Тито все это мог как-то так или иначе не подавлять силой, а вот как-то выкручиваться каждый раз, что вот опять-таки в памяти многих, особенно людей старшего поколения, он и запомнился не как диктатор, а только вот мудрый руководитель. Ну а то, что его именем называли города, заводы, школы, ну так это нормально, у него и заслуги реальные. Он не просто фронтовик, а руководитель партизанского движения в страхе немцев держал все немецкие операции. с попытками погубить партизанское движение, потерпели провал, а еще он за убеждения, ну, как я уже говорил, да, коммунистические, но, тем не менее, не отрекся от них полностью, тюремный срок свой отбыл. Гитлер-то не полностью отбыл срок, которому приговорили за пивной путч, там еще более гуманное было законодательство в республике, и сколько потом проклятий, да, на этот счет. Ну и здесь вот, соответственно, переходя уже к категории Иосип Броз Тита «человек», как вот частное лицо, ну, тоже просто кладезь. Я уже в предыдущей программе упоминал, для сериалов, для романов. Такое он оставил наследство для писателей, потому что вот, и слава богу, может быть, что ничто человеческому было не чуждо, потому что только официально он был женат 5 раз. Ну, там спорят иногда, потому что с кем-то венчался, а с кем-то только вот брак гражданский заключал, но 5 жен точно. А возможно, вот 6-я, та первая, когда он был еще в российском плену, с которой отношения серьезно были не оформлены, но, тем не менее, кто-то там 6 и там побольше даже насчитывает. Ну, вот про 5 расскажем, потому что никому из своих женщин счастья и удачи Иосип Броз Тита не принес. И каждая из них – это там отдельная яркая судьба. Одна из его жен прожила почти 100 лет. Ну и давайте тогда подробнее расскажем. Про одну мы уже упоминали. Когда Иосип Броз Тита находился глубоко в Российской империи, в Сибири, в плену, в качестве пленного, но не жестко, не в концлагере, а работал. Ну, потом он из плена уже, соответственно, сбежал, потом от красных тоже не то чтобы ушел, но скрывался, когда белые побеждали. И вот в 20-м году он женился на крестьянке по имени Пелагея. Ну, наверное, ее любил искренне, она была существенно младше, и человек, на которого кулак, как потом выяснилось при советской власти, Пелагея, все это припомнили, что она сама связана с кулаками была. Так вот, помог им там и с приданным, и жили они вроде бы неплохо, но потом уехали в Югославию. И верная подруга, вот эта первая Пелагея, была его женой первые 15 лет. Ну вот, и совсем дальше были браки просто вот с 20-го года. Только все было непросто, потому что его много раз арестовывали. У них первые 3 детей рождались или мертвыми, или вскоре умирали. То есть вот много было своих несчастий, своих проблем. Но в итоге с 4-го раза родился у них сынок Жарко. И вот... Жарко? Ну, понятная там этимология тоже славянского слова, да, горячий. Но вот... Извините, если неправильное ударение ставлю. И вот большинство потомков Иосипа Броз Тита, в том числе и по прямой мужской линии, это вот от старшего его сына, от русской жены Пелагеи. Потому что сам Жарко, сам по себе очень колоритный оказался персонаж, еще раз повторюсь. После того, как Иосипа Броз Тита посадили на больше, там, чем на 5 лет, и он весь свой срок отбыл, это каторга была, его жена вернулась в Москву, пошла по партийной линии, училась где-то в глуши, преподавала марксизм, а, соответственно, этот Жарко, сын Иосипа Броз Тита, много лет провел в интернатах, ну, может, не самых безнадежных, кстати, вот я уже упомянул, в том числе его ровесником был сын итальянского главного коммуниста Тольятти, вот они с ним не просто приятельствовали, а там на каком-то этапе организовали почти что банду подростковую, много проблем создавали, приходилось вот их даже в Москве боялись держать всю вот эту разудалую молодежь, потому что своего отца только урывками видел Жарко. После освобождения приехал в Москву в конце 30-х годов Иосип Броз Тита, но ненадолго, потому что Сталин-то его и назначил тогда, как мы говорили, лидером югославской компартии. Снова вернулся на подпольную уже работу в Югославию Иосип Броз Тита, опять сын остался ни с чем, а еще родители его и развелись. Потому что вот 15 лет, пока были тюрьмы, каторга, жили вместе, а как только вот в Москве соединились... в относительной, казалось бы, безопасности. Я, правда, рассказывал, что безопаснее Иосипа Броз Тита было в югославском подполье, чем в Москве, где его предшественника взяли да расстреляли. Ну, так вот, ну вот они развелись, и только после войны смог Жарко вернуться, соответственно, уже к отцу. Ну, понятно, что отец не отрекался, старший сын, а только приходилось нервничать, потому что он вот таким вот разудалым, разухабистым вырос, так еще он тоже фронтовик, старший сын Иосипа Броз Тита, потому что он воевал только в составе советской армии, причем вовсе не в офицерском звании. Он был в итоге ранен, лишился руки, остался на всю жизнь одноруким, но реально смелый человек, у него награды. Ну, а еще вот мог выпить, устроить какой-нибудь дебош, ну, потом все это уже, соответственно, было в Югославии. А с другой стороны, ну вот такой вот у меня сын. Как-то по-своему его Иосип Броз Тито любил, иногда с ним ссорился, а потом, когда внуки пошли, ну, почти все, что Бог простил, и вот сын этого Жарко и внук Иосипа Броз Тито, если я не ошибаюсь, до сих пор возглавляет коммунистическую партию Сербии. И там есть сторонники, понятное дело, особенно те, кто любит говорить, как вот было хорошо при Иосипе Броз Тито, или вот у них там популярный лозунг «при слесаре было лучше». То, что слесарь, это и есть, соответственно, Иосип Броз Тито. Но расстался, в общем, все равно со своей первой женой Броз Тито, потому что вот, причем в Москве, а потом в Югославии. И вот вторая у него жена, немка.
Давайте перед второй женой, ох, какая перемена в жизни. А я еще раз напомню нашим слушателям о том, что в описании этой программы есть все способы, какими вы можете нам помочь. И мы очень благодарны вам за то, что вы этими способами не пренебрегаете. Вы единственный источник нашего финансирования, и поэтому было бы очень здорово, если бы вы не оставляли своих трудов по помощи нашему каналу. Большое спасибо вам еще раз за то, что вы нам помогаете. Ну и, конечно же, если не получается деньгами, то подпиской и лайком тоже помогайте. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. У нас всего минут 5. Мы подробно про каждую из жен не успеем поговорить. Но, да, тем не коротко. Менее.
Да. Потому что, ну, тем более у этой несчастной Кёниг история совсем короткая. Поженились-то они в Москве, и вот в 37-м году ее уже и разоблачили как немецкую шпионку, и тут же расстреляли, несмотря на то, что ее муж, вроде бы видный югославский коммунист, все в этом безумии сталинском никого не интересовало. И опять, соответственно, остался он вот таким образом. Первая-то жена еще жива, но зато со второй вот он уже вдовец. Но недолго он горевал. Можно, кстати, еще оговориться, что каждая новая жена была младше предыдущей у Иосипа Броз Тито. Все у него лично все было неплохо. Несчастье было с его супругами, потому что вторая была по происхождению хоть и из Югославии, но еврейка. И они тоже официально
уже третья
женились. Третья, соответственно, жена, да, по фамилии Хаас. И она пошла после начала войны, вторжение немцев в Югославию, партизаны, тоже она подпольщица. Ну, понятно, что все жены его, они так или иначе были причастны к марксизму, к социализму, идейно все они были близкие. Потом она оказалась в плену у коллаборационистов, ее в итоге обменяли на немецких офицеров, но к тому моменту, когда она вернулась к своим югославским партизанам, причем не вычислили немцы, что она еврейка, подумали, что она немка, это ее спасло, выяснилось, что Иосипа Броз Тито уже новая пассия, новая жена, причем они, получается, познакомились, и вот эта вот Хаас, она прожила очень длинную жизнь, 95 лет, но Иосипа Броз Тито не простила, хотя он пытался наладить после войны с ней отношения, потому что вот та девушка из партизанского отряда, с которой его и увидела его третья жена, это, получается, четвертая жена, дворянка, да, она заболела туберкулезом, была совсем молодой, в 25 лет умерла. Пытались ее спасти, отправляли на лечение в Москву, она сбегала к любимому Иосипу Броз Тито. В общем, снова он остался вдовцом, молодая жена умерла, тогда он вспомнил про Хаас, но та его уже не простила. Вышла снова замуж, Пелагея, кстати, тоже снова вышла замуж, поэтому получается, что там были родственники, не совсем родственники Иосипа Броз Тито, от бывших жен, и вот он в пятый раз женился на самой известной уже в Югославии жене по имени Йованка, которая тоже прошла вот путь через партизанские отряды. В 17 лет вступила в партизанский отряд, потому что она 24-го года рождения, но решительная тоже девушка, с боевым опытом, с боевыми наградами, а потом после завершения войны, когда вот нужны были помощницы Иосипу Броз Тито, лидеру, уважаемому человеку, то вот как-то, ну, сначала это был путь любовницы, а потом в итоге девушка оказалась правильной, решительной, в итоге они оформили отношения, и вот тут вот она должна была бы стать леди номер один. Вот он же, в отличие от Брежнева, например, всегда, или Хрущева, не стыдно было показывать молодую красивую девушку, везде с ней ездить, главная леди Югославии. Но вот тут тоже своя парадоксальная судьба, самые противоречивые сведения, то ли она интриган, то ли ее оклеветали, то ли она была завербована НКВД, то ли действительно она пыталась вот с югославскими генералами плести интриги против Брустита. Сама она рассказывала, что, наоборот, пыталась мужа спасти, но в итоге она почти на 25 лет оказалась под домашним арестом. Но это, правда, уже все с начала 70-х годов, потому что такая невеселая судьба. Живешь в заперти, тебя подозревают в измене, но, слава богу, не расстреливают, а периодически на заседаниях их высшего государственного совета, типа Политбюро, еще рассматривается вопрос, что с ней делать? Пытать ее, чтобы она секреты какие-то рассказала, расстрелять ее, отпустить ее. В конце концов, ее отпустили только через много лет после смерти Иосипа Броз Тита, чтобы она смогла рассказать, не виноватая я, любила вот, а вот никто меня не ценил, но оставила, соответственно, воспоминания. Ну и вот надо завершать эту историю, но я уже анонсировал, потому что никто прах Иосипа Броз Тита, понятное дело, не развеивал, чтобы проклятие какое-то было, могила его известна, туда можно было прийти. Ну, понятно, сначала были похороны с размахом, потом 10 лет они отмечались в этот день специально, когда там останавливались заводы, пароходы, все гудели в свои клаксоны, отмечали эту драму, печальную дату, и все это, соответственно, тоже действовало, когда уже рухнула Югославия, когда вот эта гражданская война, и на всей территории Югославии, это вот неправильно говорить югославский сценарий, это в Хорватии, Боснии и сербами несчастье, но Македония, Черногория абсолютно мирная, Словения практически без потерь вышла из состава этой республики, но в сознании людей еще тут этническое происхождение удивительное у Иосипа Броза Тита, он же полухорват, полусловенец, соответственно, так или иначе его там как-то почитают наш. Но понятно, что в Белграде, раз лидер, ну вот кто-то из сербов ворчит, а кто-то говорит, зато при слесаре хорошо был, и сам человек работящий, и герой. Понятно, тоже уважают, ну и, соответственно, еще на всех остальных территориях, потому что там так и называлось в этой системе правления, что парализовало экономику, а вроде бы для простых людей было понятно, так и называлось, неблагополучной территории. Вот у нас Косово неблагополучная территория, убыточная, соответственно, мы берем прибыль от словенцев, им это, может, не очень нравится, но на эти деньги как-то худо-бедно содержим вот регионы косовские или черногорские, тоже более бедные. Это ж справедливо получается, это ж кому-то-то нравится, это словенцам потом легче было отделиться и дальше быстро шагнуть в Западную Европу, но он по матери словенец, соответственно, тоже уважают. Ну и вот тут вот все это настолько благополучно, повезло Иосипу Брозу Титу, что никакого забвения памяти. Каждый год на вот...
Давайте годовщину. Последние 30 секунд посмотрим на то, как это выглядит. Вот дом цветов, где он похоронен.
Да, там, понятно, в дни рождения или в дни его смерти, или просто приходят, и всегда там свежие цветы, и плачут на могиле, приходят с плакатами. Иосип, при тебе было лучше, или слесарь, при тебе были лучше, или Иосип, вернись, и взрослые мужчины там плачут. Ну, конечно, уже такого культа личности нету и не существует, ни Северная Корея, слава тебе, Господи, но вот такой удивительный диктатор, марксист, который вот построил, ну вот, что можно было бы действительно называть таким социализмом, ну, со сравнительно человеческим лицом.